Текст Трипура Рахаси, глава 17.
Сейчас я расскажу тебе процесс освобождения. Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа жизни, длящегося в несколько рождениях, в нескольких, и затем поклоняется ему в течение долгого времени с усердной преданностью.
Все люди делятся на освобожденные души и неосвобожденные. Освобожденные именуют Махатма, неосвобожденные именуют Бандхика, связанные, Дуратма, заблуждающийся Атман. Освобожденными являются Риши, Махасидхи, Девы, Боги. Йоги, которые благодаря упорной садхане добились освобождения. К неосвобожденным относятся люди, существа ада, боги страсти, асуры, демоны, ракшасы, пишачи, злобные духи, души, ушедшие в мир предков, преты, гандхарвы, души, ушедшие в чистые земли, животные, различные классы негативных существ, существа, змееподобные класса нага и другие. Также есть особая категория существ, которая стала на духовный путь, то есть вступила в процесс освобождения. Она находится в маргинальном, промежуточном состоянии. То есть это еще не класс освобожденных, но это уже нельзя назвать классом заблуждающихся душ. Они находятся как бы в таком зависшем положении. Их называют садху. То есть вы – это те, кто вступил в процесс освобождения и называется садху. То есть садху – это тот, кто вступил на путь осознанной эволюции, прилагая усилия и понимание. То есть садху – это тот, кто разочаровался в неосвобожденном состоянии, кто избегает неосвобожденного состояния как яда. И кто устремляется всей душой к освобождению, как пламя устремляется в небо у зажженной свечи, это садху. Кто же подобными качествами не обладает, садху не является. Когда мы вступаем в процесс освобождения, становимся садху, это означает, что вот сейчас в этой жизни решается очень многое. Вступим мы в путь сансары снова или пойдем по пути нирваны. Может быть, мы не очень этого осознаем, а осознается гораздо позже, но именно так решается колоссально много. Перед нами открываются огромные возможности, но также это еще вопрос, то есть это потенциал. Ну, допустим, глядя на свою мирскую прошлую жизнь, вы можете оценить, как вы учились в школе, институте или где-то еще. Может быть, вы не очень понимали, что от каких-то небольших вещей решается ваш жизненный путь на 30-60 лет. Другими словами, если вы смолодушничали и решили не учиться в институте, если бы, возможно, ваша судьба пошла совершенно в другую сторону, но вы приложили усилия и получили высшее образование. Щелк, внезапно вы перешли на некий новый уровень в социальном слое, совершенно новый. Перед вами открылись новые возможности, новый круг общения. Таким же образом и в духовном пути, когда мы что-то внутри решаем, это сказывается на всей нашей дальнейшей жизни.
Бесстрастие к мирским удовольствиям возникает в преданном, который постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится поглощенным ее поисками.
Бесстрастие к мирским удовольствиям возникает в йогине, который стремится к освобождению. Что такое мирские удовольствия? Мирские удовольствия – это не только заниматься дайвингом на Кипре и жить в шестизвездочном отеле. Мирские удовольствия – это фактически все, что связывает наше сознание. Везде, где есть эгоистичный момент наслаждения, заставляющий забыть свою истинную природу, отвлечься от созерцания Всевышнего Источника, пойти на компромисс в осознавании, внимательности, в пранах, это все мирские удовольствия. Это трудно понять человеку, который не занимается трансформацией. Но по сути все, что исходит от эгоизма, от отождествления «я есть тело», это все мирские удовольствия. Потому что весь мир состоит из того, что называется мирское удовольствие. Другими словами, взгляд святых и ситхов очень отличается от взглядов обычных людей. Желание общаться с другом – это мирское удовольствие. Желание делиться чем-либо или слушать другого – это мирское удовольствие. Желание обладать чем-либо – это мирское удовольствие. Желание, чтобы тебя любили, о тебе хорошо отзывались, это тоже мирское удовольствие. Желание выглядеть других, в глазах других как-то на высоте. Желание похвалы, почестей. желание заниматься любимым делом, каким-то творческим и прочим, это тоже мирское удовольствие. По сути, даже я затрудняюсь назвать что-либо, что не является мирским удовольствием. Фактически, я подчеркиваю, все желание общаться с родными, поддерживать родственные отношения, это все удовольствие, проистекающее из фундаментального неведения, будто бы ты есть это тело. Подчеркиваю, когда такое желание окрашено эгоистичным видением, эгоистичной привязанностью. Желание отстаивать свои взгляды, концепции, идеалы. Фактически, если мы проследим, то любое желание, оно имеет эгоистичную окраску, и, соответственно, оно по праву относится к категории мирского удовольствия. И только если вы честный практик, вы взглянете вглубь себя и ужаснетесь, что во мне нет ничего, кроме мирских удовольствий и тенденций, грубых или тонких. У непрактикующих это тонкие, грубые удовольствия. У практикующих это тонкие удовольствия мирские. То есть вовне они пытаются себя дисциплинировать, но там бездна таких же удовольствий. Тонкое желание превосходства, тонкая гордость, тонкое самодовольство, желание духовных опытов, что-нибудь там увидеть в третьем глазе. Все это бесчисленные мирские удовольствия, которыми как бы переполнено сознание. И подлинный практик, видя вот такую безграничную сансару в себе, внезапно он как-то приходит к такому прозрению. Батенька, да совсем ты не то, что ты думал. Ты целиком состоишь из сансары. И с таким подходом как бы тебе еще кальп 16 практиковать. Это первое открытие, которое настоящий практик делает о себе. То есть он обнаруживает безграничную сансару внутри себя. Только когда он делает такое открытие, у него возникает великая решимость эту сансару перейти. Пока такого открытия не будет сделано, он будет всегда находиться в таком расслабленном, компромиссно-тамосном состоянии. Только когда ты понимаешь, какая невероятная задача перед тобой стоит, ты способен на героическую садхану, на героические подвиги духовные, на радикальную самотрансформацию и самоотдачу. И зрелый практик, он именно тем отличается, что он не питает каких-то надежд, иллюзий, у него нет ложной гордости и самомнения. Он видит, насколько безгранична дхарма и насколько безгранично нужно ему много практиковать. И он очень тщательно и серьезно относится к садхане. В древности святые пытались показать это ученику, долгое время испытывая ученика. К примеру, ученик приходит и спрашивает учителя: «Укажи мне путь к освобождению». Учитель говорит: «Ну ты научись слушать сначала». И вот иди 3 года учись слушать ручей. Через 3 года придешь и расскажешь, что ты услышал. И 3 года вообще даже не слушает его, не разговаривает с ним. Не важно, что там ученик делает. Может, он там плачет, раскаивается или еще что-либо. Может, он там находится на грани выживания. Через 3 года он спрашивает его: «Ну как ты, что ты услышал? Может быть, ты готов слушать учение?» Другими словами, это уже начало предварительных практик. Ведь ты хочешь услышать учение, будь готов 3 года этим заниматься. Это такой очень жесткий подход древних, однако он оправдан в том смысле, что он сразу ученика настраивает на другое видение духовного пути. Затем ученик спрашивает: «Ну, укажи мне путь к освобождению». Учитель говорит: «Ну, давай проверим, можешь ли ты следовать моим указаниям. Вот тебе пещера, 3 года оставайся там, я посмотрю, через 3 года приду. Если смог, ну, значит, получишь указания по освобождению». Снова ученику как бы приходится очень много в себе менять. 3 года прожить в пещере, кажется, многим это невероятно. Однако с точки зрения освобождения это не есть нечто невероятное. Это нечто небольшое. Что такое 3 года? Ведь освобождение охватывает миллиарды кальп. Таким образом, человек начинает получать вкус беспредельного и интуитивно распознавать те качества, какие от него требуются. Итак, он постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится поглощенным ее поисками. Когда йогин таким образом очистил себя предварительными практиками, у него возникает сильное желание познать истину. И он действительно становится поглощенным ее поисками. Сильное желание познать истину с точки зрения учения, это не означает страдать и думать, как же я желаю познать истину, не дается никак. Вот у меня был один ученик, я его спрашивал, он провел в горах несколько месяцев. Как практика, он самадхи не достиг. Но, в общем, это не совсем тот подход, что нужно. Сильное желание познать истину означает для нас без цепляний, без надежд и страха методичная, кропотливая работа по практике самоосвобождения. Если мы не поняли, мы поняли практику самоосвобождения, это дает нам как бы такие колоссальные козыри в духовной жизни. Фактически самоосвобождение и умение быть в самоосвобожденном состоянии внезапно начинает развязывать один узел за другим. Все те бесчисленные мирские состояния в нас, они могут быть развязаны одно за другим, когда мы из секунды в секунду пребываем в правильном самоосвобожденном состоянии. И это самоосвобожденное состояние должно быть подлинным. Это не так, что на занятиях по самоосвобождению мы говорим «то или это, в атмане нет таких понятий» и так далее. А потом что-то нам впечатляет нас, и мы ходим в измененном состоянии сознания. Самоосвобождение означает, мы ежесекундно, безупречно распознаем тонкую ясность и пестуем ее так, как мать пестует ребенка.
Затем он находит своего милостливого учителя и учится у него всему тому, что связано с запредельным состоянием. Теперь он получил теоретическое знание. После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в своем уме до тех пор, пока он не обретет удовлетворение на основе своего собственного практического знания, находящегося в гармонии с предписаниями священных писаний и поучениями своего учителя.
Здесь описываются общепринятые ступени Шравана и Манана. Сначала ученик получает объяснение, передачу. Сначала словесную передачу. Затем он тщательно все это обдумывает, стараясь устранить все неясности. Работать с учением – это не означает быть пассивным слушателем. Ученик должен проявлять свою активность. И если активность не будет проявлена, то и результатов от учения тоже не будет. Поскольку учение – это не теория, хотя оно излагается теоретически на определенном уровне. Но, собственно, учение говорит, что «а теперь давай что-то делай, что-то от тебя мы ждем». И старшие монахи так загадочно смотрят иногда на послушников или мирян, как бы так, что-то от них ожидая. А те никак не возьмут толк. Как бы они говорят своим видом, что-то мы ждем от тебя, ты знаешь, ты что-то должен делать, ты же как-то должен, наверное, меняться, ты не думаешь об этом вообще? Или ты просто так продолжаешь, намереваешься дальше так ходить? И что же это означает меняться, что-то делать? Это не означает в первую очередь предпринимать какие-то физические действия, поскольку учение лай-йоги очень тонкое. Что-то делать – это означает начать работать созерцанием, начать по-настоящему входить в присутствие и применять его в своей жизни. То есть начать обретать тот уровень самоконтроля, который и делает вас, собственно, лай-йогом. Понемногу начать жить этим. И духовный учитель также смотрит на ученика, как бы так ему намекая, ты что-то как бы должен делать. И что же ученик в первую очередь пытается делать? Ну, мы не берем именно технические практики, базовые практики, это само собой, нечто разумеющееся. А мы возьмем самое тонкое, что же ученик должен делать? Также мы не берем внешнюю сторону учения. Ежедневные баджан-мандалы, поклоны, простирания – это все как бы внешний путь учения. Но, собственно, лай-йога, как главное учение, заключается в том, что мы работаем с осознаванием, что мы упражняемся в созерцательном присутствии, развивая такое мастерство. Это как бы от нас требует большой ответственности. Когда мы работаем с осознаванием, мы уже не можем уповать на Бога на небесах, который где-то заботится о нас. То есть этого уже недостаточно. Мы также не можем только уповать на гуру, думая, о, духовный учитель взял меня в ученики. Все, дело сделано. Ничего подобного. Потому что стать учеником предполагает именно начать работу какую-либо. Даже Будда не может спасти живых существ, если живые существа сами не практикуют. В противном случае Будда и святые уже давно переправили всех живых существ из сансары в чистые земли. Однако этого не происходит. Почему этого не происходит? Потому что существует основной принцип свободы воли. Живая душа обладает свободой воли, данной ей Творцом. Другими словами, она сама должна прийти к необходимости внутренней работы. И тонкое осознавание нельзя как-то породить со стороны волевым посылом и еще как-то. Можно дать шактипат, можно дать прямую передачу. Но удерживать тонкое осознавание все равно приходится йогину самому работать с этим. И вот поэтому ученик вступает именно в процесс работы с созерцанием. И этот процесс начинается с того, что мы выбираем одну из восьми санкальп и пытаемся тренироваться с ней. Мы пытаемся тренироваться с ней до тех пор, пока у нас не прояснится путь работы с санкальпой. Это может быть атмавичара, сон, божественная гордость, пространство, брахма-вичара, либо другая, но обычно в качестве основных берут самые простые. И вопрос в том, что санкальпа является ключом к вашему созерцанию. И внезапно весь тот огромное количество сансары, вся та огромный мир сансары, который содержится в тонком теле и который приведет любого в смущение, внезапно вы видите, что с ним можно работать, и что за одну жизнь можно развязывать колоссальные узлы.
Ученик способен выяснить наивысшую истину ясно и уверенно. После этого установленное знание о единстве высшей сущности должно применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не наступит переживание истины.
Говорится, да, применяться на практике даже с усилием, если это необходимо, пока не наступит переживание истины. Есть момент, когда, если позволяет ваша возможности, вы практикуете, прилагая большую силу воли, выполняя тапас, духовную дисциплину, аскетичную духовную дисциплину. Однако начинающим ученикам я не рекомендую приступать к тапасу сначала. Тапас должен быть зрелым. Другими словами, в Древней Индии ситхи и риши приступали к аскетической практике, проведя всю жизнь в касте брахманов, всю жизнь занимаясь ведическими ритуалами, впитав в кровь йогические упражнения, с молоком матери впитав веды. Естественно, после 40 лет или 50 лет жизни в такой обстановке нетрудно приступать к тапасу в джунглях, когда всей структурой социума, варнашрамадхармы и всем воспитанием ты шел к этому. Но как бы рекомендовать ученикам начинать с тапаса, это неправильно. Поэтому мы сначала выполняем тапас через служение. К примеру, когда вы занимаетесь служением, занимаетесь тренировками практики, это и есть ваша направленность в дхарму. Постепенно, по мере возможностей, вы переходите к тонкому внутреннему тапасу, когда начинаются длительные и интенсивные ретриты.
После переживания внутренней сущности он теперь сможет отождествить свою высшую сущность со Всевышней сущностью и таким образом уничтожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя сущность осознается в продвинутом созерцании, и это состояние реализации называется нирвикальпа самадхи. Память об этой реализации позволяет отождествить внутреннюю высшую сущность с всеобщей высшей сущностью, как «Я есть то».
Как вы знаете, у нас есть 7 ступеней обучения. Эти 7 ступеней – это как бы 7 уровней духовной реализации. И я всегда рекомендую ученикам ориентироваться на них. И если монахи на них ориентируются, то среди учеников мирян пока только 2 человека, сдавшие первую ступень. Эти ступени не являются формальными. Скажем так, формальные экзамены, теория, технические приемы – это всего лишь малая часть. А сущность экзамена на ступень отражает вашу духовную реализацию – самадхи. К примеру, экзамен на 6-ю ступень предполагает Несколькочасовое самадхи с остановкой дыхания. Нирвикальпа самадхи. Экзамен на пятую ступень предполагает развитие видений в темном ретрите. Другими словами, пройти какую-то ступень и сдать экзамен на ступень – это выйти на новый уровень осознавания, открыть совершенно новый мир. Таким образом, практикуя по ступеням, вы идете к вершинам мастерства. Не пройдя эти ступени, не пройдя особые ключевые точки, в учении невозможно подняться. Четвертая, пятая ступень означает сдать неконцептуальный диалог с гуру. Трудно его сдать, тем не менее возможно. Один ученик из мирян, занимавшийся йогой, может быть, лет 30, так как бы подошел, ну, в общем, зачем мне сдавать экзамены? Я уже давно практикую. Я очень вполне понимаю все, о чем вы пишете, мне очень нравится, я очень уверен в себе. А ретриты, так у меня вся жизнь ретрит. И какое-то такое легковесное состояние я совершенно почувствовал. Я сказал, ну, как бы давайте, чтобы все-таки вы были уверены, ну, чуть-чуть хотя бы вас протестируем. Когда я ему начал задавать вопросы, я не услышал совершенно то, что хотел. Я ему сказал, вам уже 50 лет, а вы имеете такое легковесное отношение к дхарме. Если бы был на моем месте Сон Чоль Сеним, получили бы чайником по голове. А так я ласково обхожусь с учениками. Серьезно занимайтесь практикой. И в следующий раз попытайтесь так медитировать, чтобы ответить на задаваемые вопросы. Именно тестирование... Прохождение ступени, оно позволяет увидеть нам какие-то собственные ошибки и барьеры, которые стоят перед нами, чтобы мы могли, это как вызов нам, чтобы мы могли их идти дальше, меняя себя. Я как бы всей душой желаю ученикам присвоить самые высокие ступени. Однако, если я это сделаю просто так, пользы им от этого не будет. Ну, как бы раздать всем медали. Подлинное назначение ступеней – это духовный рост ученика, чтобы он растворял двойственные представления в себе.
Это единство высшей сущности, и это то же самое, что и отождествление индивидуального, запредельного с запредельным, всего разнообразия мира, кажущегося разделенным на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень невежества немедленно и полностью. Считается, что дхьяна переходит в нирвикальпа самадхи, в то время как модификации означают многогранность сознания. Нирвикальпа означает его единую унитарную природу. Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это неизменное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием. Когда картины, которые были нарисованы на стене, стерты, то остается только изначальная стена. Не требуется никакой другой работы, чтобы восстановить ее изначальное состояние.
Духовные искатели разделяются на три группы – лучшие, средний класс и худшие. Лучших называют дивья. Средний класс – вира, йогины-герои. Наконец, низшие – те, кто связаны своей природой, называется пашу или пашубхава. И очень важно определить тип своей природы для того, чтобы работать именно с теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Если мы неправильно определяем тип нашей природы, мы можем выбрать неверную тактику и потратить много усилий на неверно выбранный путь. Очень многим людям хочется принадлежать к лучшей природе, и это естественно, то есть к дивья. И когда они слышат, они как бы думают, ну уж точно, я дивья. А когда они слышат, что дивья достигает реализации спонтанно в момент объяснения, без усилий, это их очень привлекает. Лучший класс духовных искателей с их стороны не требуется больших усилий для духовной реализации. Фактически, они получают передачу в момент объяснения. И затем передача в них растет, как естественное состояние, смешиваясь с жизнью. Лучший тип духовных искателей – он сам разочаровывается в сансарной жизни самостоятельно и активно получает знания, ища их. Средний тип духовных искателей имеет сильную волю и сильную концентрацию. Он не получает пробуждения в момент объяснения, однако он обладает колоссальной решимостью и самоконтролем. Он способен на героические подвиги, тапасью. Он также легко расстается с сансарными привязанностями, никогда не имеет сомнений, обладает колоссальной верой. Он свободен от человеческих связанных представлений, фиксированных идей и ценит дхарму как свою жизнь. Это вира-йогин. Наконец, йогин категории пашу или связанный низшей природой имеет много сомнений, много колебаний, расстается с привязанностями с большим трудом. Учение усваивает нелегко после множества раз прослушивания, а усвоив, не удерживает. Такой йогин освобождает ум после очень большого количества лет, проведенных в духовной жизни, накопления заслуг. Говорится, что йогины низшего типа обретают просветление через множество рождений. Их духовная жизнь проецируется на следующую жизнь. В этой жизни они готовятся, чтобы в следующей жизни снова приступить к практике. Они рождаются в мире людей из хорошего лона, в хорошей богатой семье, с интеллигентными родителями в стране, где есть дхарма, и находят учителя в молодом возрасте. Средний тип достигает освобождения в момент смерти, всю свою жизнь подготовив свое сознание к кульминации, решающему акту воссоединения с высшим состоянием. Наконец, высший тип достигает освобождения в этой жизни, при жизни. Утешающим является то, что три этих типа не являются чем-то статичным. Можно менять тип собственного «я». То есть, если мы начинаем с низшего типа, то внезапно в процессе духовной практики мы можем построить себя как вира-йогина. Другими словами, ум проясняется, и внезапно мы видим, что наш потенциал уже не удовлетворен классификацией себя как пашу. Он уже претендует на вира. И тогда мы можем переходить в другой тип духовного искателя, и таким образом для нас открывается уже новый вариант событий. И далее, когда мы практикуем в статусе вира очень глубоко, мы также можем видеть, что реализация начинает спонтанно в нас просыпаться, и мы можем претендовать на тип дивья. Таким образом, эти три классификации не являются застывшими, а являются чем-то тем, что мы сами можем регулировать и выбирать. Именно так практиковали древние махасидхи. Некоторые по даже классификации обычных людей относились к категории пашу. Допустим, один был заядлым игроком в кости, другой был сильно привязан к еде, третий был вором. Все это качества, указывающие на пашу. Тем не менее, получив наставление от мастера, они сумели за короткое время преобразовать свою природу из пашу до вира и дивья и стать величайшими святыми. К примеру, как воспринимает дивья какое-либо задание, даже если это сложное задание? Дивья воспринимает его как благословение, с любовью и самоотдачей. Вира воспринимает его как вызов, с которым надо побороться и победить, проявив себя. Как воспринимает его йогин категории пашу? Как что-то, что нарушает его целостность, и что, если можно, лучше избежать. Дивья руководствуется божественным состоянием. Он воспринимает все как милость. Вира руководствуется собственной волей, собственными понятиями о чести практикующего и собственными качествами. Верой в себя. Пашу руководствуется собственными ограничениями. Допустим, если йогин категории дивья получает задание в практике или в служении, он это воспринимает как благословение. Если йогин категории вира получает задание или служение, он воспринимает это как то, где он должен проявить свои качества и не ударить лицом в грязь, проявить свое высшее, какие-то высшие способности, оправдать доверие и как средство роста в собственных глазах или в социальном статусе. Пашу воспринимает примерно так: я не справлюсь. Он думает, лучше бы это меня не касалось, лучше бы мне жить спокойно. У него очень ограниченные представления о самом себе, у него изначально неверие в собственные силы. Вира воспринимает, кто? Я не справлюсь. Дивья воспринимает. Все делает Бог. Я просто проводник. Невероятно, чтобы я не справился, потому что все делает Бог, а Бог совершенен. Именно таким образом мы, как практикующие, развиваемся в собственной духовной жизни.
О-о-о.